уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Алексей Мухин до нас добрался, гендиректор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я очень рад.
Взаимно. Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для сообщений. «Говорит Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Там стрим уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Можете нас посмотреть, послушать, вот, все вместе, и, соответственно, вопросы написать, по возможности Алексей Алексеевич на них ответит. Давайте начнем с поручения Владимира Путина главе МЧС Евгению Зинчеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии. Руководство региона подготовит предложение по увеличению поддержки пострадавшим в результате ЧС. Это пресс-служба Кремля говорит об этом. Но вот то, что я прочитала и промониторила в прессе, в пабликах местных и там в Фейсбуке, пишут, основное вопрос был какой? Почему Турции мы решаем помочь быстрее, чем сами себе?
Ну, во-первых, в Турции тоже наши туристы находятся, и логика действий наших сотрудников МЧС там, она как раз говорит о том, что они заботятся о туристах прежде всего. Поэтому я, честно говоря, бы не стал особенно так злобствовать, что мы кому-то там в Турции помогаем. Вот, мы спасаем своих людей просто. Это первое. Второе. Что касается ситуации в Якутии, она наиболее сейчас, наиболее, ну, жаркая, простите,
проблемная,
то мне кажется, там был инцидент вот регионального начальства, потому что Айсен Николаев и его команда долгое время убеждали президента, что все хорошо, все под контролем, и тут выяснилось, что совсем нет, и, честно говоря, эксперты уже замучились, охрипли кричать о том, что совсем все плохо, ребята, необходимо и изыскивать новые средства, и изыскивать новые технические и личный состав мобилизовать, но... Не знаю, на что рассчитывал Айсен Николаев, на самом деле, но он попал в очень жесткую, на самом деле, сейчас турбулентность в результате.
А его ситуация отличается, его положение от положения господина Усса, помните, тоже пару лет назад, когда он говорит, ну, нерентабельно же тушить-то то, что далеко.
Нет,
в Красноярском крае это было.
Да. Есть такая, да, точка зрения, но она, на мой взгляд, сейчас идет вразрез с федеральной точкой зрения, во всяком случае, ту, которую транслирует Владимир Путин, который на совещаниях криком кричит уже на вот этих ребят, которые, не знаю, чешутся, не чешутся. Вот, да, раньше это был Александр Рус, и через некоторое время это стал Артур Парфенчиков, Карелия, вот, который тоже,
да,
попытался,
Карелия же тоже,
который тоже попытался убедить президента на одном из совещаний, что все под контролем, на что ему президент сказал, извините, вот у вас такой-такой населенный пункт, у вас там и проблемы, разберитесь, пожалуйста, глава Карелии, да. Вот, то есть президент, в принципе, продемонстрировал, что он держит руку на пульсе. Вот. Другое дело, что да, местное начальство региональное все-таки пытается втереть очки.
Ну, просто интересно...
Я уж не знаю, по какой логике они
там руководствуются. Есть, ну, как пишут, опять же, если судить по местным пабликам, как там люди, там и конспирологии много, и подозрений тоже много. С одной стороны, говорят, возможно, местным невыгодно тушить, потому что тогда они могут побольше денег на тушение в следующем сезоне получить. Ну, как-то так, кому-то, значит, кто-то какие-то рубки
убирают. Это какая-то
людоедская
логика, на самом деле.
Нет, это то высказывание от людей, которые говорят, что мы ждем помощи, а помощи...
Ну, либо еще самая распространенная точка зрения, что скрывают следы вырубок.
Нелегальные вырубки.
Да, то есть, да.
Но вчера
вырубят,
видела...
потом начинают поджигать, и якобы лес сгорел. Отчитывается, что лес сгорел.
Да, вчера я, правда, уже видела видео, как горит побережье вот вдоль прям Ленских столбов. Там уже горит. Хотя, казалось бы, там вообще, кроме пары-тройки туристов, в нескольких групп вообще никого нет, и то с воды они все это
смотрят. В честь главы МЧС Евгения Зинчева надо сказать, что он оттуда не вылезает просто, да. И я думаю, что президент получает не только от регионалов эту информацию, но и от самого Зинчева, который как раз не заинтересован в том, чтобы кто-то там что-то из местных перехватил по денежкам в следующем году.
Нет, а здесь просто получается некое...
Он перед президентом отвечает
за это. Да, потому что он глава федерального ведомства. И здесь получается некое... то ли недопонимание, то ли попытка, не понимаю, противоборствование федералов и регионалов.
Нет, скорее всего, там речь идет о попытке... Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Вот эта вот песня, она, по-моему, на века.
А то как будто спутниковых снимков нету.
Это да, но там же за дымом не очень видно, где на самом деле горит, а дым носит туда-сюда. Вот, потом термические ветра и все остальное.
Угу.
Потом регионалы надеются на лучшее, надеются, что вот-вот пойдет дождь, потому что иногда синоптики, метеорологи им говорят, да, вот сейчас пойдет дождь, а он все не идет и не идет. Вот, метеорологи тоже ошибаются в этой связи.
Ведь получается, что история с пожарами, она же не только внутрироссийская проблема, потому что мы...
Совсем нет,
Владимир Путин принимал участие в вот этой международной конференции по климату. Там мы говорили, что у нас такие леса, мы можем быть всемирными легкими. А давайте вы, значит, будете наш КПД тоже учитывать здесь наш вклад в спасение планеты Земля. А получается, что на региональном уровне говорят, все прекрасно. Все прекрасно вообще. И получается, что там-то смотрят тоже, говорят, так вот Владимир Путин декларирует, а по факту-то в регионах могут хотя бы с этим справиться или нет? Некий диссонанс возникает.
Ну, регионалы надеются на, так сказать, последний камень, последнее слово, вот, потому что ситуация действительно беспрецедентная. За 100-150 лет такая засуха без дождя, она впервые. Поэтому они надеются, что...
10-й год еще был.
Природный, это московская.
Центральная Россия.
Центральная Россия, да. Они надеются на то, что потом все им спишется за счет того, что это беспрецедентная, да, климатическая ситуация. Ну, на самом деле, мне кажется, что ничего не спишется. Я уверен практически в этом.
Вы думаете, у кого-то ждет судьба Юрия Михайловича Лужкова?
Порядка 10 сейчас регионалов в этой связи находятся на грани отставки. И пакетные отставки глав регионов никто не отменял. Они надеются, что до выборов они отсидятся. Нет, не отсидятся. Президент иногда так бывает, что он не то что спонтанно решает, но он делает это решительно. То есть тянет, дает шанс ребятам, как он, помните, говорил в отношении правительства.
Ну, понятно, да.
Когда критиковали, он говорит, ну, дайте ребятам шанс еще, да, они всего год работают.
Чуть-чуть.
Да. Вот. А потом раз и... Все до свидания.
А все-таки вот Алла, наша слушательница, говорит, так еще расходы сократили, вот и получили. Это называется оптимизация.
Абсолютно.
Как-то авиалесничек сохранили.
Совершенно.
Сократили.
Здесь на самом деле действительно комплексная проблема и требуется системное решение. И я удивлен тем, что наши профильные органы, которые Совет Безопасности, Госсовет, почему-то не занимаются этим. Они все отвлеклись, я так понимаю, на некоторые международные дела и ковидную реальность. У нас что, жизнь остановилась, что ли?
Может быть, скажем так, с пожарами почему-то очень сложно. Может быть, так.
С пожарами всегда сложно, но я разговаривал с людьми из отрасли, которые отвечают за создание, к примеру, противопожарной авиации и так далее.
Угу.
Они говорят, что, к сожалению, не встретили понимания руководства, не руководство не страны, а руководство вот, непосредственной отрасли, того, что мы предупреждали о подобном ходе развития событий. И это начальство, это руководство, по именам знаем их, вот, на самом деле не отреагировало. Просто сказала, что, ну, ребят, не выдумывайте.
У нас еще таги много.
У нас,
много.
Да, таких еще много. Да, таги, вот, к сожалению, здесь раздолбайство регионального и отраслевого начальства, оно налицо. И мне очень хотелось бы, чтобы последовали кадровые выводы. Но самое интересное, что с кадровыми выводами проблему не исправишь.
Вот я только хотела это сказать.
Нужно направлять, да, в отрасли неравнодушных людей, которые обладают соответствующими полномочиями.
Что заставляет все-таки, что должно произойти, чтобы проблема начала решаться на системном уровне?
Необходимо, чтобы вот эта вот атмосфера безнаказанности, которая сейчас, к сожалению, доминирует в российском истеблишменте, среди должностных лиц. Потому что что происходит? Ну, увольняют их. Ну, и переводят их на другое теплое место. Да.
Своих не сдаем.
Вот. Это, к сожалению, практика, она очень порочная. Она привела к тому, к чему, вот, что мы сейчас имеем.
Ну, а что он должен? В тюрьму сесть за это?
Как минимум.
Да?
Да, как минимум.
А потом по УДО выйдет.
Ну, вот
здесь
нужно следить, да, за этим. Здесь необходимо, да, запрет на деятельность. Здесь необходимо штрафные санкции применять лучше, чем они сейчас применяются. У нас что-то как-то, вот, не знаю, расслабился народ, я имею в виду, чиновный люд. Потому что как-то вот все стало так вегетариански, не людоедски. Был период, был людоедский.
Это когда?
Нет, с точки зрения борьбы с коррупцией, здесь вегетарианство не подойдет просто.
Так.
Здесь нужны людоедские меры, которые, в принципе, уже были опробованы в историческом прошлом. Иван Грозный, Иосиф Сталин.
О, сейчас начнется, Алексей Алексеевич.
А ничего, я эту тему тред неделю назад прокачал вот в соцсетях.
Да, я видела.
Да. И мне кажется, что на какой-то период был задан очень хороший задел. Вот, и Грозным и Сталиным.
Так они сразу говорят, а вы что думаете, вы избежите этого? За все им приедут.
Все ответим, конечно, все приедут. Но пилить надо, да, косить же все равно нужно.
А почему понимаете? Нельзя без людоедства? Системно.
А как?
Системно.
Не бояться, не бояться. Ты вот мне один силовик рассказывал, ты его арестовываешь, ты уже наручники на него на одну руку одел,
да.
Второй он еще под себя гребет. Это какое-то психологическое отклонение.
А вот Петя, наш слушатель, говорит, скажите, губернатор в наше время все-таки, это денежная блатная должность или должность расстрельная? Ну, то есть ты
как там, какие-то деньги получил? С точки получил, зрения совести расстрельная, с точки зрения стяжательства денежная. Вот как посмотришь на эту ситуацию, такая она и есть.
Нет, здесь просто важно еще понимать, что... помните, тогда мы, по-моему, с вами даже обсуждали вот это поведение господина Уса, потому что у него сначала затопило, потом пожгло. Знаете, он говорил, что... И как он и говорил с людьми, вы что, шатать тут пришли, в конце концов, режим? И, по-моему, даже это были ваши слова, что он-то вертикально отвечает перед кем? Перед президентом. Поэтому то, что ему говорят люди, которые тушат ковриками или лопатами, это вообще все равно.
Знаете, есть люди, вот среди регионального начальства особенно, которые думают, что они держат Бога за бороду. Это иллюзия. Но у них вот такое психосоматическое состояние. Ничего они с собой поделать не могут. Они считают себя богоподобными. Вот мне, глядя на таких людей, просто страшно. За нас всех. Нормальных людей.
Виталий, да, говорит, у нас власть сакральная, каждый чиновник себя таким считает, надо десакрализировать власть, и все станет на свои места.
Да где она там сакральная? Сакральные ее делают люди, которые начинают относиться к ним, как вот к...
Так это у Салтыкова-Щедрина еще написано.
Совершенно верно. Да. А я к классике постоянно отсылаюсь. Я же получил нормальное советское образование, все это читал. Да?
Так.
Вот, на самом деле требовать от начальства, и, кстати, воздастся вам, потому что, на самом деле, сейчас существуют достаточно такие плотные мониторинги общественного мнения по соцсетям, по средствам массовой информации.
Закрытый опрос существует.
Закрытый опрос, президент об этом, да, которые говорил, ложатся на стол президенту с помощью его службы информации,
знаменитой
ФСУ.
Своей, да.
Да, да. На которую он недавно сослался, к моему удивлению, что говорит, я читаю и верю преимущество этой информации. Я такой, опа, потому что я знаю громадное количество людей, которые думают, что они влияют на мнение президента с помощью своих материалов. Ну так, ладно, сказал я сам себе. Так вот, возвращаясь к этому. Общественное мнение, которое формируется в том числе и вот высказывание в соцсетях и так далее, оно очень серьезно влияет в том числе на мнение президента. Этого нельзя сбрасывать со счетов. Нельзя говорить так, ну ничего не происходит. Нет, все происходит. Просто когда в какой-то момент начинают общественность обращать внимание на тот или иной факт, на ту или иную персону, да, она подвергается коррекции с федерального центра. Очень оперативно, на мой взгляд. Угу. Не всегда. Это решето не с очень частыми дырками, да, согласен, но это происходит, я сам свидетель.
Я слышала мнение такое, что почему проблема в управленцев вот этого среднего звена, чиновничьего, потому что, ну, во-первых, действительно, они очень часто или место блюстителей, или их назначают на эти должности, они напрямую отвечают перед президентом, и плюс еще такой момент, что коррупционные какие-то возбуждения уголовных дел, отставки вследствие то пожаров, наводнений, неважно чего, они происходят, это повод для внутрикорпоративной вот этой вот расправы, а не для того, чтобы системно решить проблему, чтобы, а, лес не горел, б, реки не выходили из берегов, и, с, населенные пункты не затапливались,
есть
не
сгорали. Есть такая зрение, и точка зрения. Мне кажется, что я, ну, в какой-то степени просчитал логику президента. Угу. Он, да, иногда он увольняет достаточно быстро. Но в большинстве случаев он держит человека, проводя с ним соответствующие беседы, считая, что за битого двух небитых дают. То есть человек, который проштрафился и который действительно получил по мозгам, он гораздо более полезный. Вы знаете, да, как женщина, вы знаете, что мужчина, который думает, что он виноват, самая полезная вещь в хозяйстве. Вот. Он то сделает, и то без всяких вопросов.
Вот я здесь... разведенная женщина, мне не надо такие примеры приводить.
Хорошо.
У меня другой взгляд на это.
Ладно, вот. Я думаю, что президент действует из такой же логики, что уволить, конечно, это как бы здорово, да, это все видят, но это означает, на какой-то период времени хозяйство будет входить другой, да, человек, который это все руководит.
Он просто отсвечивать не будет.
Не в этом дело. Он будет приводить свою команду, он будет перенастраивать ситуацию под себя. В результате там месяц-два отрасль вообще плохо, из рук вон плохо управляется.
Понятно.
И работает. Поэтому лучше дать по мозгам тому, кто есть, да, и поставить перед ним определенные конкретные задачи, чем уволить. Вот, у нас, к сожалению, население, народ, вот он считает, что увольнение – это самое, что называется, эффективная вещь. Нет, это не так.
Это не вот Рогозина, вспомните, который
говорит,
расстреливать надо.
Я честно признаюсь, я иногда не понимаю кадровую логику президента. Не понимаю. Вот кадровой политике у меня большие претензии есть. Я не понимаю, почему вот люди, которые в некоторых местах стоят, которые занимают, почему они там находятся. Искренне не понимаю.
Так совпало.
Да, вот. Ну, что поделать.
Просто интересный момент такой, что да, президент поручает главе МЧС, но получается, что, скажем так...
МЧС не управляет регионами.
Да, МЧС не управляет регионом, оно управляет своими управлениями в регионах. Вот. Но другой момент. Постоянно нужен какой-то пинок сверху. Это вот опять про вот эту вертикаль, которая была выстроена или сама выстроилась. Не знаю, уместен ли здесь
возвратный залог. Более того, министр даже не может ничего сказать губернатору.
Неуполномочен.
Неуполномочен. Это не его епархия. Это епархия по другой линии, что называется.
Поэтому у нас получается, с одной стороны, Минсельхоз, с другой стороны, Рослесхоз, с третьей стороны, авиалесохрана, с четвертой МЧС, с пятой губернатор, над всеми ними президент.
Поэтому Михаил Мишустин,
Михаил Мишустин
с подачи президента сделал вот эту самую вертикаль, когда полномочные представители, федеральные округа были, получили кураторов в лице вице-премьеров. Посмотрим, как это сработает. Это вообще очень интересный эксперимент.
А не плодим сущности?
Нет, не плодим сущности, потому что на самом деле есть логика в этом слиянии властной вертикали, ориентированной на президента, и исполнительной вертикали.
Так.
Есть определенная логика. В свое время Владимир Путин, когда пришел к власти, что он делал? В отраслях, вертикалях власти было достаточно мощное лобби, ориентированное на еще предыдущую власть Ельцина, ельцинскую.
Так.
Что он создавал? Он не разрушал эту вертикаль, потому что тогда получилась бы война всех против всех. Он создавал в лице своего зама эффективную параллельно действующую вертикаль, а потом просто ее заменял. Вот так. В результате и дело не страдало, и он получал в управление, нормальную управленческую команду. Вот мне кажется, что если Мишустин эту модель воспримет как рабочую, я думаю, это будет очень эффективно и интересно. Но здесь очень важно, да, соблюсти интересы между исполнительной вертикалью и верховной властью.
Нет, можно быть очень хорошим чиновником на местах и понимать, чем живет земля конкретно тебе вверенная. А с другой стороны, быть не очень хорошим аппаратчиком. А это сокращает потенциальный срок работы на этом месте, разве
скажу
нет?
Скажу вам, что... Вот такое сочетание, как вы описали,
да.
Человек, который понимает, как работает Орлс и аппаратчик, это очень редкость.
Конечно,
таких людей 1-2 на всю страну.
Чаще аппаратчики.
Да. Нет, есть и такие. Но вот большая беда, когда аппаратчик становится на отрасли, начинает думать, что он может рулить вот процессами, главное, организовывать процесс. Это большая беда.
Ну, потому что он с бумагами умеет. Ну, как вот показывает именно. Практика, у многих получается, по крайней мере, с бумагами.
Очень многие регионалы, да, они приходят и говорят, ой, нас интересует только, вот, например, тот, кто занимается инвестициями, меня интересует только, как мы посчитаем, да, что мы с этого получим, что мы с этого, мы что на что потратим, что с этого получим.
Так.
За цифрами они людей совсем не видят, за цифрами не видят главное, процессов, которые нужно организовывать, системно организовывать, тогда оно само пойдет, и показатели будут хорошие, и все остальное будет замечательно. Но этих людей интересуют исключительно сухие цифры. Вот таких людей надо, на мой взгляд, гнать.
А другие-то есть, которыми заменить?
Власти.
Да, так лозунги предвыборные пошли, понятно.
Видите, к примеру, тот же Сергей Владимирович Кириенко, он пошел другим путем.
Ага.
Он не стал искать алмазы неограненные в, так сказать, в провинциях.
Лидер России.
Он решил, сделать проект, который будет воспитывать их. Он взял наиболее перспективных, те, кто проходит конкурсный отбор, и начал их воспитывать. Потом их начал распределять. Да, распределять. Они занимают не первые. В основном они занимают, как вот мы видим, не знаю, вторые, третьи позиции. Но посмотрим. Этот эксперимент требует времени. Через некоторое время мы увидим, насколько качественно изменилась системность принятия решений.
Да, здесь просто очень важный момент.
Вот
этот кадровый резерв, во-первых, кто воспитывает и кто готовит? А самое главное, каких людей? Потому что когда мы имеем дело исключительно с аппаратчиками, которые привыкли к этому, не говорим, хорошие они или плохие, они хорошие, например, менеджеры, то есть технари.
Вы хотите сказать, что они плодят таких же хороших менеджеров, либо плохих менеджеров,
а почему нет?
Не всегда так. Не всегда так. Как педагог со стажем вам скажу, что очень часто ученики начинают восставать против тех моделей, которые им преподавали их. При всем, сохраняя уважение, но начинают восставать, начинают предлагать что-то свое.
Если накануне нет денег, больших должностей, если накануне нет хороших должностей, денег, связи потенциальных,
вы опять намекаете
карьеры.
На такую коррупционную составляющую, то, чем держится, собственно, российская коррупция. И держалось все это тысячелетие,
это,
можно сказать.
Связующее звено, фактически.
Совершенно верно. Поэтому, да, необходимо, мне кажется, чтобы нетерпимость коррупции сверху, она же политическая воля, встречалась где-то посередине с нетерпимостью коррупции страны гражданского общества. Ну, то есть понятно. Коррупционер не должен быть героем ни разу. Он должен быть парией, изгоем. Он должен быть маргиналом. Понятно. Воровать грешно. Это общество должно просто высечь у себя, да, перед глазами и вставать каждое утро с этой мыслью. И вот тогда есть шанс снизить коррупцию до, ну, приемлемых пределов.
Боб говорит, он нам из США пишет, а вы, Алексей Алексеевич, не считаете, что только сменяемость власти решает все-таки эти проблемы?
Нет, сменяемость в России не решает проблему. Она у нас пыталась устояться в какой-то период, в ранних 90-х, а потом пошла совершенным лесом пошла, потому что эти, кто пришел под лозунгами сменяемости власти, потом также успешно этот принцип просто отодвинули в сторону и продолжили не сменяться. Вот и все. Россиюшка.
А Петя говорит, я всегда...
Подождите, на секундочку, я тихо извиняюсь. В самих Соединенных Штатах Америки там что, сменяемая власть? Я вас умоляю.
Там нет. Династия.
Там кланы, олигархия. Это классическая олигархия, да. Поэтому, ну, мы не говорим про США ничего. Вот. Просто покажите мне, где сменяемость. Мне что-то очень хочется узнать. Вот. Во Франции, может, в Германии? Нет.
В Австрии скажут. В Австрии какой? Второй срок, по-моему, у Курца, да?
Да это не важно. Мы смотрим не на первые лица, мы смотрим на истеблишмент. Меняется он или нет.
А, вы про
нет.
это, да, безусловно. Конечно. Потому что тот, кто во главе, это представитель истеблишмента.
Конечно, вот всего лишь. Он ничего не решает, на самом деле. А вот меняется ли истеблишмент? Нет ни одной страны, где бы это происходило. С исключением некоторых стран, где, там клиника вообще, там их съедают предыдущие.
О, боже мой.
Африку я имею в виду.
Интересно. Ну, я не знаю, как с истеблишментом там поступают.
Именно так.
Так, Петя говорит, вот я думаю, был бы чиновником, служил бы народу, но понимаю, когда ты подписываешь миллиарды рублей на то и сё, почему бы...
Не породеть родному человечку, как говорится.
Ну, что-то такое,
говорится.
Получается, что-то такое.
Это вопрос всегда очень личный, интимный, и мне кажется, вот на этом очень многие люди ломаются. Многие приходят, на моей памяти, многие приходили во власть очень чистыми, с чистыми мыслями, с очень благими намерениями.
С помыслами.
С помыслами, да. И я видел эту эволюцию, на мой взгляд, это самое кровавое чудовище, что можно было видеть, это как система ломала человека, и через год-два он уже был совсем другим.
Со стеклянными глазами.
Со стеклянными глазами, невидящий, проходящий мимо, уже живущий совсем другими идеалами и совсем другими мотивами.
Юстас говорит, а при чем здесь сменяемость? Горят леса по всему миру, в США, Канаде, Италии, в Греции, в Турции, где угодно, стихийные бедствия, но это стихийные бедствия, которые можно считать экзаменом для власти. Почему нет?
Тут
и то, как с этим справляются,
вы знаете,
это, конечно,
как с ковидом,
показатель.
Да. С одной стороны, действительно катастрофа. Да? Многие заболевают, но не умирают многие.
Да.
То есть это не так, чтобы все.
Выкосило
конец,
всех.
Да, выкосило всех. Пожары и ковид, на самом деле, здесь очень коррелируют. Потому что речь идет о эффективности системы подавления, реагирования. Совершенно верно. От мобилизованности гражданского населения и так далее. Я, честно говоря, грешным делом думаю, что не поджигают ли у нас леса еще, помимо прочего.
Такие вот в местных пабликах, опять же, я это читала, что там было такое, потому что, оказывается, завязано очень многое на бюджеты на следующий год по тушению. А мы понимаем, как если у нас деньги какие-то не потрачены, значит, на следующий год ассигнование меньше, и, соответственно, порочный круг.
Ну, это проблема известна, это проблема, я думаю, решаемая. И мне кажется, что вот Совет Безопасности мог бы озаботиться ей прямым непосредственным образом, да.
Алексей Мухин с нами, гендиректор Центра политической информации, программа «Умные парни», стрим в Ютубе, включайте канал «Говорит Москва». Через 3-4 минуты мы вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15:35 в столице, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем с Алексеем Мухиным, гендиректором Центра политической информации. Так, вопросы были от наших слушателей, сейчас найду. Начальник считает, что все вокруг воруют и берут взятки, а он что, хуже? Никто не попался, значит, повезло, говорит Виктор. А я слышала, кстати, знаете о чем, что некоторые начальники, вот такие вот, которых на высокие должности чиновничьи назначают, говорят, ну как так, я там в первый, значит... Пару лет сделаю там миллиончиков 15, наверное, может быть, 20, потом 5 лет, допустим, отсижу, а потом сяду, эти денежки вернусь, в смысле, и потом у меня эти денежки снова будут. Такую я
вот,
тоже слышала.
Вот эту схему мы уже с вами обсуждали.
Да,
это,
да, да, да.
Институт конфискации должен работать как часы, причем не только у самих коррупционеров, ну и так называемых аффилированных лиц, да, то есть вплоть до водителей и помощников секретарей, конечно же. Это очень большая работа, и Росфинразведка, вернее, этим, в принципе, занимается.
Угу. Росфинмониторинг,
потому что, как вы, да, как вы сейчас заметили, наверное, тот же, ну, там, Михаил Абызов, да, до сих пор изымаются средства, которые там спрятаны, либо где-то с аффилированными лицами и так далее. До сих пор они изымаются, причем не только на территории России, что меня, честно говоря, очень радует. Когда генпрокурором стал Игорь Краснов, вот, вдруг каким-то волшебным образом у нас очень активизировалось заключение соглашений о экстрадиции, экстрадиции средств, что очень важно, потому что при Юрии Чайке это как-то очень странно
из-за
было.
Из-за границы, вы имеете в виду?
Да, да, выдавали, что называется, проворовавшихся чиновников, которые уехали, вот, свалили. Вот, а средства и недвижимость нет. Вот с этим, это сейчас меняется, эта ситуация. Поэтому, честно говоря, я вот держу кулачки и боюсь спугнуть. Потому что если это продолжится, то очень хорошо будет.
Александр Лукашенко держит кулачки? Смотрели вчерашнюю пресс-конференцию?
Ну, я фрагментарно смотрел, 8 часов очень сложно, 8,5 часов очень сложно высидеть.
Там, да,
да, так, на такие жертвы я только могу пойти ради своего президента, вот, но не ради чужого.
Нет, наши, кстати, а вот интересно, ты же очень любит анализировать, когда у нас, например, Владимир Путин дает пресс-конференцию, сегодня дал пресс-конференцию в течение 4 часов, в прошлом году было 3,5, что это означает? А вот 8,5 часов Лукашенко, что это означает?
Значит, что у человека наболело, что он, видимо, решил вот удовлетворить всех, высказав свою точку зрения по самым разным вопросам. Но практика показывает, что где-то через 2 часа актер, спикер на пресс-конференции начинает повторяться. Ну, это психология, тут уже ничего не сделаешь. Кончается и словарный запас, и фактурный ряд фактов, которыми он владеет, и он начинает просто повторять то же самое. Вот, я не смогу сделать такое экспертное заключение по поводу лукашенковской пресс-конференции. Я смотрел фрагментарно только то, что мне было интересно.
Ну, понятно.
Да, и, в принципе, мне даже немножечко понравилось, потому что Александр Лукашенко действительно постарался с неформальной точки зрения высказаться, эмоционально окрасить каждый свой ответ. Вот мы до эфира, вы обратили внимание на то, что он некоторых там журналистов называл голубушками, милочками, там,
садитесь
по имени Аленушка,
садитесь, Аленушка, да.
У нашего президента, в принципе, тоже такая черта есть. Если он давно знаком с тем или иным журналистом, он начинает с ним переходить...
На личное.
Это очень важно. Это называется эмоциональная связь, выстраивание эмоциональной связи. Это очень хорошо для руководителя, который занимает ответственный пост, и которому необходимо контролировать, а он не может, чисто технически, не сможет контролировать эту ситуацию ниже определенного уровня.
Понятно.
Вот, и выстраивая эти эмоциональные связи, он как щупом таким, он через этот канал информационный, он получает, ну, так сказать, воду с глубины,
да, ну, понятно,
откуда что происходит.
Еще.
Обратная связь.
Просто интересно, с позиции, мне была интересна пресс-конференция Лукашенко, а с позиции чего? Как он взаимодействует с Российской Федерацией, как он видит будущее союзного государства? И тут опять про Крым интересно. Мы признаем, если что-то там последний олигарх с каким-то придет, с какими-то продуктами, а с другой стороны, дайте, пожалуйста, денег
всегда,
на борьбу с пандемией.
Всегда можно найти парочку так называемых олигархов, которые в Крым не пришли, и что? То есть тогда не получится признать.
Нет, про какие продукты он
говорит? Нет, это очень слабый был аргумент.
Это же замыливание.
Совершенно, это замыливание темы откровенно. И в этом смысле, конечно, у меня и у экспертного сообщества, я думаю, да, есть определенные претензии к Александру Лукашенко, который, с одной стороны, говорит одно, делает он другое, а думает, я думаю, уверен, о третьем вообще. Вот, потому что некоторые вещи он просто не озвучивает.
Каким-то образом удается, Алексей Алексеевич, это же феноменальная история.
Подождите, что удается?
Ему удается говорить одно, подразумевать другое, а думать про себя совершенно третье?
Нет.
Но он до сих пор властью.
Ну, если это цель, то да.
Для кого, смотря, для него-то, да?
Проблема-то и для него тоже, потому что его власть, это прежде всего иерархия. Это иерархическое отношение с целым кругом, большим достаточно кругом лиц, который расширяется по мере приближения к основанию, да? Это власть. Ну, вот такова природа власти.
Понятно, да.
Есть ли у Лукашенко такая иерархия, пирамида? Нет, в том-то и дело.
Он один.
Он в какой-то степени одинок, да. И это очень сильно отражается на его эмоциональном состоянии. Это видно было за эти 8,5 часов общения, это истерика, на самом деле. Это просто такая
выраженная
истерика, да.
Тревоги.
Совершенно верно. Вот. И я думаю, что именно вот этим длинным, слишком излишне длинной пресс-конференцией он обнаружил то, что на самом деле он находится, на мой взгляд, в не очень стабильном состоянии. Так добился он своего? Нет. Смотрите, дело в том, что секрет Лукашенко, позиционирования Лукашенко в том, что, и он считает это своей сильной чертой, то, что он работает со многими акторами одновременно. Но проблема в том, что с одними акторами он связан договорными отношениями, как с Россией, например, но вместе с союзным государством. С другими акторами он имеет торгово-экономические отношения, как Китай, например. А с третьими акторами он враждует. Но при этом он пытается представить, что это не вражда, это такая игра.
Он посезонно враждует.
Совершенно верно. Это такая игра. То есть сегодня мы играем, здесь не играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали, да?
Да.
Вот. В принципе, у Лукашенко вот эта диверсифицированность его политики, она на самом деле, многовекторность пресловутая, она на самом деле никакая не многовекторность, она это беготня по полю, которое сейчас очень серьезно сужается.
Ну, так
оно
говорят...
сужается год от года. Именно поэтому он в какой-то степени дал понять, но это тоже игра, кому? Кстати, дал понять, потому что у власти он будет еще недолго. Помните, был такой пассаж у него,
да,
там
что
замечательный.
Да, недолго, очень скоро, да, что-то такое было. А еще интересно, а у меня есть 15-20 человек, которых можно вырастить. Я ради интереса вчера посмотрела, в какой, прошу прощения, секторе власти Беларуси, вот какое число
сидят
людей.
Сидят эти 20 человек.
Совет безопасности, 20 человек ровно. Абсолютно. А правительство 43, а парламент, обе палаты, что-то там 160 с лишним.
Вы идете по формальному признаку, да. Вот. Ну, Лукашенко, на мой взгляд, это мое оценочное мнение, я не претендую на то, что оно правильное абсолютно, он хочет оставить власть семье, это первое. Коля не успевает, судя по тому, что Лукашенко
есть
обозначил себе. Есть старший сын Виктор,
да.
И старший сын Виктор в последнее время попадает часто в очень серьезные передряги. Лукашенко всячески его третирует, недавно он его уволил. Он поставил его на такой странный участок работы, как Олимпийский комитет.
Да-да-да, был такой, весной поставил.
И надо сказать, что все вот эти перипетии с легкоатлетками белорусскими, они-то, собственно, бьют в какой-то степени по этому несчастному Виктору, которого сейчас можно будет в какой-то степени подвергнуть остракизму за то, что он не уследил, не убежал, и вот все вот это произошло, то, что
не
произошло.
Удержал, да, не удержал.
Нет, я просто сыграл словами, да.
А, понятно, так.
Вот, и мне кажется, что Александр Лукашенко сейчас, ну, он давно с Западом играет, он давно играет с Россией.
Он для метров, он скажет.
И в какой-то момент, мне представляется возможным, кстати, что Россия договаривается с Китаем, а Китай и Россия договариваются с западными партнерами.
Так
вот что Лукашенко... Да, такое возможно будет. И что будет Лукашенко делать в этой ситуации, я не представляю. А вот к этому уже идет.
Личные гарантии.
Вот к этому уже идет. Кстати, та же ситуация с Украиной. Как это ни странно звучит, только там не Китай, а Турция.
Кто с Турцией мы должны договориться? Или, в смысле, мы с Турцией договариваемся по поводу Украины?
Ну, если по поводу Белоруссии решают вопрос, где-то там есть Соединенные Штаты Америки знаменитые,
ну,
да? Но, в принципе, это страна, которая очень зависит от России, от Китая и от Европейского Союза. По самым разным причинам я могу объяснить, но это нет смысла это делать сейчас.
Ну, в принципе, понятно, почему, да.
Украина находится ровно в такой же ситуации, кстати, несколько более интересной, а так как она более многоплановая, но Украина более сложная страна. Страна, более сложная система.
Понятно.
Только вместо Китая там Турция, Россия, Европейский Союз и Турция. Вот мы втроем, в принципе, заинтересованы в том, чтобы эта территория, простите, ну, это государство, функционировало нормально, потому что от этого зависят наши жизненные интересы. Белоруссия то же самое, но только там не играет не Турция, а Китай. Потому что Китай тоже завязан в белорусский узел очень сильно.
А Виталий как раз говорит, а не переоценивает ли Лукашенко роль Китая в Белоруссии?
Мне кажется, он переоценивает себя несколько. Потому что если раньше при Ельцине те игры, в которые он играл, это было, в принципе, достаточно для Белоруссии, то игры при Путине подобного рода недостаточно. Лукашенко повезло в том, что Путин очень терпеливый человек. Он избегает необдуманных, скороспелых и резких решений. Вот Лукашенко этим пользуется. Но, на мой взгляд, уже наступило время, когда все.
Так мы с вами год назад об этом говорили, что наступило время.
Так оно и... Ситуация изменилась с тех пор.
Оно идет?
Вы, наверное, заметили, что существуют уже такие дорожные карты интеграции.
С 2019 года они существуют.
Да, но это дело не быстрое.
Нет, я имею в виду прошлый год после выборов, когда говорили, что вот-вот или пошатнется, или не пошатнется.
Мы говорили с вами о том, что этот процесс запущен. Я вам сказал.
Да,
Он запущен, он идет сейчас полным ходом. Осталось, Лукашенко проговорился об этом, ну, в хорошем смысле проговорился. То есть он проговорил это, что осталась одна карта, которую из там 20 с лишним, которая, да, которую цены, нужно, цены, да, цены. Которую нужно
согласовать. Но, с другой стороны, это тоже очень странная позиция, потому что, во-первых, 19-й год, я напомню, ноябрь, когда вот-вот должны были эту дорожную карту уже подписать, и тот он начал говорить, что Россия там может лишить Белоруссии суверенитета. С другой стороны, 2 года проходят, 1.5, Лукашенко говорит, да, надо решить вопрос по ценам, но, пожалуйста, мы должны быть суверенным государством, но цены нам как в Смоленской области.
Что вы можете предложить в этой связи? Вот вы как человек просто.
Не знаю. Вот. Я вот прям действительно не знаю.
Вот честно. Именно. В экспертном сообществе тоже не понимают. Потому что вопрос, в принципе, можно было решить очень просто. Но это не наш метод, как говорили в известном фильме.
Боже мой. Интересно. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Роман говорит, терпеливый человек, это техника удава. Ой, ну все, давайте сейчас еще Лао Цзы вспомним заодно.
Так. Почему бы не вспомнить?
Ну почему, да.
Нашего Лао Цзы.
Нашего самого, да.
Не замахнуться ли нам на нашего Лао Цзы?
Касатиком он никого не называл, говорит Алла. Да нет, касатиком ни на кого не называл.
Мышонышем мог еще назвать.
Да. Юстас говорит, а наш президент разве меньше общается? Меньше, 4 часа. Более того, вы, пожалуйста, не сравнивайте, все-таки Белоруссия государство само по себе сильно меньше Российской Федерации. Поэтому, когда президент России дает пресс-конференцию 4 часа, это понятно, потому что у нас там 80 с лишним субъектов. И далеко не на все вопросы можно ответить.
И на секундочку, 1600 журналистов, как правило. 1600.
Да, много.
Где-то так, да.
Вот я на двух последних была, и там, ну, в силу пандемии сейчас было меньше в этом году.
Физически, да, но виртуально.
Виртуально это правда.
Приблизительно столько же там.
Да, виртуально, да. Концептуально, зачем нам интеграция с Белоруссией, кроме громких фраз про братство, славянство и прочее? Мы же с Казахстаном так не интегрируемся, с ним проблем меньше, Виталий.
Мы один народ просто с Белоруссией. Мы просто один народ.
Этнически вы имеете в виду или как?
Этнически. Да, да. И вы знаете, если мы не будем находиться в процессе интеграции, в какой бы форму она ни приняла.
А здесь же ключевое,
какая форма. Подождите секундочку. Если, то автоматически включается обратный процесс. Потому что очень много интересантов среди наших западных стран, восточных наших партнеров, я имею в виду Китай, те, кто заинтересован в том, чтобы между Беларусью и Россией периодически бегала черная кошка. А лучше какой-нибудь барсук черный. Вот. Да, они в этом заинтересованы, потому что им интереснее, когда Лукашенко находится в подвешенном состоянии, тогда они больше с него могут иметь.
А Лукашенко разве сам эту черную кошку, простите, не запускает периодически?
Обязательно. У него там целый выводок, я так понимаю, в мешке.
Просто действительно, потому что можно сколько угодно говорить, и мы это видим по его словам, что то 32 человека, значит, хотели его сместить из России, а, извините, ошибочка вышла, это на самом деле вот прибалты с украинцами.
Вот это, кстати, я вот не знаю, может быть, кто-то из слушателей знает, задавали ему вопрос про вот эту ситуацию с так называемыми вагнеровцами?
По-моему, нет.
Мне вот тоже интересно, потому что мне любопытно было, но не настолько, чтобы смотреть 8,5 часов.
Решили страницу перевернуть?
Нет. Вот с этого момента, пожалуйста, обратно. Вот мне все, что он сказал в тот момент, на меня, честно говоря, произвело очень большое впечатление. Я до сих пор это все помню. Я не знаю, я не собираюсь это забывать, Александр Григорьевич.
Интересно просто еще история с тактикой по поводу Крыма. Я помню, даже когда-то президент России тоже ему задавали вопрос, а нам вообще принципиально, чтобы вот Лукашенко вот определился, да, наш или не наш. Ну, как-то так президент дипломатично ответил. А нам это важно?
Я сейчас одну вещь скажу, только ты не обижайся, как говорится. Дело, это не к вам, это вообще
я
просто.
Поняла,
это к Александру Григорьевичу. Этот вопрос, на мой взгляд, опять еще раз подчеркну, это мое просто умозаключение. Это не какой-то слив информации там и так далее. Мне кажется, что Лукашенко не может признать Крым российским по одной простой причине. Тогда те средства или активы, которые он хранит в западных банках, автоматически будут подвергнуты, соответственно, аресту. И в какой-то и той форме. Вот. И он это прекрасно знает. Я думаю, собака здесь порылась, как говорил наш первый президент Советского Союза.
Поэтому мы особо не настаиваем.
Поэтому у нас...
Зачем тогда тему-то, в принципе, это поднимать? Про олигархов, какие-то продукты, которых нет в Крыму.
Ну что это там, болезненно, банки, это про... болезненная точка для кого-то. Кто ее... Вернее, болезненная так...
Для России, возможно, это болезненная
нет.
точка.
Думаете, если честно, нет? Мне вообще наплевать, например.
Но это, может быть, не наплевать людям,
крымчанам
которые в Крыму живут.
Уже наплевать,
да.
Уже наплевать. Потому что они уже перезапустили все системы, все там работает. Все уже. Это не 14-15 год, когда действительно была... Вот, да. Угу. Слово с четырех букв.
Ну да.
Потому что и света не было, и воды не было, и карточки не работали, банки. Сейчас уже система, все системы перезапущены. И мост есть, и вода уже пресная.
Нет, поступает. Это понятно. Многие просто говорят, что это, скажем так, Россия должна демонстрировать еще большую силу, и вот то, что Крым
это
даже не юридически,
автоматически,
а по факту еще.
Автоматически, да. Когда Россия достигнет определенного геополитического развития. Это произойдет автоматически. Расходует ресурсы сейчас для того, чтобы там, ну, признайте Крым, там, давайте мы вам что-нибудь... Потребуют
какой-то
же множество мелких
Крыму,
услуг
понятно.
Вокруг в обмен. Вон как Реджеп Эрдоган, в принципе, он играет тоже с этим. Он говорит, могу признать Крым, а могу не признавать.
Вот, а но, вы наш признаете?
Да, а вы признаете,
признаете,
да, Северный Кипр и так далее. Вот. Не, в эти игры не надо играть, потому что мы потом замучаемся пыль глотать. Не надо. Это произойдет, естественно, через некоторое время.
Некоторые просто называют это полумерами.
Нет, это не полумеры. Это не надо отвлекаться на негодный объект. Не надо тратить ресурсы на то, на что можно не тратить. Надо сосредоточиться.
Если можно по-другому
надо
сделать.
Сосредоточиться, да, на внутренней инфраструктуре. Мне очень нравится то, что сейчас делается. Внутренняя инфраструктура, транспортная, логистическая и так далее. Вот не мешайте нам. Мне кажется, что вот американцы, отвлекшиеся на свой внутренний кризис, там, в значительной степени, на ситуацию в Афганистане, ну, где они там еще отвлекаются и так далее, они нам вот дали уникальнейшую возможность заняться своими делами, не отвлекаясь на эту геополитическую хрень, я извиняюсь. Вот.
Не надо. Вот. Ну, а мы опять с позиции...
И мы должны воспользоваться этим, и мы пользуемся, слава богу, мы пользуемся этой передышкой для того, чтобы наладить свою внутреннюю жизнь.
Мы опять с позиции объекта, а не субъекта. Мы ждем, что если вот американцы опять клюнут, значит, мы должны будем сказать крымчане, подождите, мы сейчас с этим разберемся. Ну так, я примитивно, конечно, рассуждаю, но все-таки. А с другой стороны, мы же должны субъектны быть.
Нет, процессы в Крыму уже запущены, они уже неостановимы. Именно поэтому наши украинские небратья так щелкают зубами. Потому что они понимают, все, дело сделано. До свидания.
7373948, давайте успеем на вопрос ответить. Наушники надевайте. Алло, здрасте.
Добрый день,
Сергей Алексеевич. Алексеевич, пожалуйста.
Добрый.
Вот Лукашенко, когда говорил про Украину, заметил, что 35% лучшего бензина и солярки поставляется на Украину из Белоруссии. И сказал, что Россия совместно с Белоруссией может в 5 секунд там задавить экономику Украины, и сами украинцы на вилы поднимут руководство Украины. Скажите, как вы думаете, почему это не реализуется?
А теперь просчитайте эту ситуацию на пару шагов вперед. Сделали мы это. Кто пострадает в первую голову? Желание украинских властей выставлять вперед женщин и детей, оно в данном случае тоже сработает. И получится, что мы, да, стали причиной очень серьезного катастрофической, гуманитарной катастрофы на Украине. Как вы думаете, как наши западные партнеры, в кавычках, это интерпретируют?
Ну, ушел слушатель уже, да.
Ну, понятно, вот это риторический вопрос.
Да.
То есть нужно считать, в принципе, чуть вперед. А то, что сейчас происходит на Украине, те вещи, которые принимаются в Верховной Раде, те законы, указы, которые подписывает, в принципе, Владимир Зеленский, они имеют определенную вот такой законченный вид модели, которая заканчивается в Нюрнберге. Вот. Зачем мешать человеку? Пусть реализует то, что он хочет реализовать, и это закончится там, где должно закончиться.
Вы думаете, что история повторяется?
Да.
Серьезно?
Ну, в виде фарса в случае Украины, но Нюрнберг будет не балаганом. Это действительно очень серьезное преступление, на которое сейчас идет украинская власть.
А, Виталий говорит, верите ли вы в слова Лукашенко?
Преступление против человечества.
Человечности, человечества.
Человечества, да.
Человечества. Верите ли вы в слова Лукашенко про распад СССР, что он один мог бы все остановить?
Нет.
Это не проявление
Нет.
его личной мифологии, набивание себе цены?
Если бы он мог остановить, то он бы остановил. Но на тот момент Лукашенко был, насколько я помню, председателем колхоза.
Ну, здесь просто интересный момент, что Лукашенко говорил, и тут кто же давал интервью, на Украине давал интервью как раз не так давно, Кучма, если я не ошибаюсь, который говорил, что так мы думали, что все будет по-другому. Мы-то думали.
В смысле, все будет по-другому? А как?
По поводу Беловежских соглашений. Мы-то
думали,
что все будет по-другому.
Простите, вы думаете, что вот этот единый экономический социальный механизм, огромнейший, который, если разделить, он будет работать?
Нет.
Извините, пожалуйста, вы лошадь, если у нее отделите ноги, руки, голову, она будет скакать? Я вас умоляю.
Я понимаю, о чем вы говорите. Нет, это по-другому. Повод для дискуссии, безусловно.
Это просто разделали тушу Советского Союза, и вы ждете, что она будет еще жить? Нет, она не будет. Нет, какое-то время она будет жить. Помните, курица, если отрезать голову, она еще какое-то бегает.
Те, кто принимал участие в заключении соглашения, почему-то думают, что да. Вот в чем дело. А есть Александр Лукашенко. То есть, с одной стороны, на Украине говорят, что... Кравчук, прошу прощения, да, Кравчук, не Кучма, Кравчук, который сказал, да, что мы-то думали, что все будет по-другому, а нас обманули кто-то, а Лукашенко говорит, так я же один все мог, а я не смог. Точнее, мне не дали. Ну, как-то так.
Нет,
спустя 30 лет инерция
сохраняется. Еще раз говорю,
что
Лукашенко тогда не был ответственным.
Нет, может быть, он думал, что после 96-го года, теоретически, или ближе к 2000-му, он как будто бы мог провернуть все назад. Может быть, об этом
фарш
речь идет?
Назад провернуть? Ну, что-то я такое. Вас умоляю. Нет, не это знаю, невозможно. Вы пробовали зубную пасту запихнуть обратно в тюбе? Вот приблизительно то же самое получилось бы.
Нет, я не занимался такими вещами.
Нет, просто есть исторический процесс. Они запускаются. Повернуть их вспять не удавалось никому, я вам как историк говорю. Mm-hmm. Они могут просто перейти в другие процессы. Вот что сейчас происходит? Дезинтеграционные процессы сейчас автоматически, с помощью определенных действий, приведены обратно. Сейчас идут интеграционные процессы. Появилось ОДКБ, появилось вместо СНГ
Но это не фарш назад.
ЕАЭС. Это не фарш назад, это просто уже другое качество процессов.
С нами был Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, ждем вас снова.
Спасибо. Спасибо. Буду ждать вашего приглашения.
Да, далее у нас рубрика «Провиант», потом новости, потом Георгий Бабаян здесь будет. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.